Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю.
Година аналітики на радіо НВ. Має слово.
Добрый день. В эфире программа «Мое слово». С вами я, ведущий программы Юрий Мацарский. А вести мне программу сегодня помогает мой коллега, журналист, корреспондент «Киевпост» Илья Пономаренко. Илья, привет. Спасибо большое, что ты сегодня с нами.
Спасибо за приглашение.
Илью я позвал сегодня поговорить о перемирии, о том, что происходит на Донбассе, потому что Илья уже несколько лет работает военным корреспондентом, знает, понимает, что происходит на передовой, общается с бойцами, общается с их командирами. То есть, ну, вот кому, как не к Илье обращаться за рассказом о том, что такое, что из себя представляет вот это вот самое объявленное перемирие, вот этот вот самый уже несколько дней продолжающийся, по крайней мере формально продолжающийся режим тишины. Смотри, нам сообщают о том, что обстрелы продолжаются, что это, с одной стороны, нарушение режима тишины, но не нарушение режима перемирия. Как это понимать? Что это такое? Насколько это вообще разные истории, режим тишины и режим прекращения огня?
Ну, как мне кажется, это такая политическая словесная эквилибристика, когда ситуация довольно-таки не очень красивая на самом деле, но, тем не менее, перемирие, в общем-то, нужно практически чуть ли не любой ценой, поскольку уже ресурсов политической воли сражаться дальше у нашего руководства, в общем-то, и нет. Поэтому для справедливости нужно признать, что действительно нарушения перемирия действительно не имеют серьезный характер. Это первый день – это 3 обстрела, второй день – 3 обстрела, сегодня – по состоянию на сейчас отчитались об одном инциденте, поэтому действительно это не носит массовый характер. Это точно не 14-й, не 15-й год. Но тем не менее, постоянные столкновения между украинскими войсками и пророссийскими боевиками, они продолжаются, они будут продолжаться, они неизбежны. Поэтому достигнуть абсолютного полного перемирия и полного неприменения огня в данных условиях практически невозможно. Но тем не менее, украинское руководство вынуждено на это идти, вынуждено строить хорошую мину при плохой игре. Поэтому, мне кажется, и вступают в дело такая эквилибристика политическая, не очень честная.
Мы потом поговорим о том, почему вынуждено украинское руководство идти на это перемирие. Хочу вот о чем спросить. Ты говоришь о том, и, собственно, и штаб отчитывается о том, что обстрелы продолжаются, они не носят какого-то там систематического характера. Из того, что я вижу, из того, что я слышу, из того, что я читаю, я делаю вывод, что эти обстрелы не преследуют там какой-то цели прорвать фронт, не преследуют цели изменить линию этого фронта. Никто не пытается, скажем, выбить бойцов украинских вооруженных сил с их позиций для того, чтобы занять эти позиции, для того, чтобы, ну, вот какие-то такие тактические или даже стратегические военные задачи решить. То есть, по большому счету, обстрелы носят вот просто показательный характер. Они демонстрируют, что Россия, что подконтрольные ей боевики не согласны с вот этим вот самым режимом прекращения огня. Или я неправильные выводы делаю?
В целом я с тобой абсолютно согласен. Это то, о чем мы говорим уже много лет на самом деле, с тех пор, как стабилизировалась эта позиционная война, да, после 15-16 годов. Ситуация такова, что когда происходит позиционная война, когда стоят 2 линии, которые противостоят, но ни одна из них не имеет ни возможности, ни желания, ни приказа, собственно говоря, приступать непосредственно к прорыву линии, о чем мы с вами говорим, происходит между ними неизбежная такая тактическая, ситуативная борьба за какие-то точки доступа, за какие-то удобные пункты наблюдения, за какие-то удобные тактические высоты между ними, в нейтральной зоне между ними, за всевозможнейшие локации, скажем так, на поле боя, которые могут быть использованы в свою пользу. И обе стороны вынуждены это делать, причем постоянно, поскольку если вы этого не делаете, этим воспользуется противник, и вы останетесь в худшем положении. Поэтому вот эта вот мышиная возня, она весьма ситуативна, она не несет какого-то стратегического характера, и больше того, обе стороны это вынуждены делать. И это, в принципе, то, что мы видим. Мне кажется, что Россия за этим 40-тысячным контингентом боевиков, который она содержит на Донбассе, она уже не видит какого-то смысла, какой-то цели в более стратегических каких-то наступлениях. В принципе, уже Россия достигла своего, ну, хотя бы точно программы минимум на Донбассе, поэтому что сейчас требуется от боевиков, это более-менее продолжать боевые действия, продолжать удерживать нынешние позиции и просто играть на время, на войну на истощение, поскольку у Украины в этом войне на истощение Украина в гораздо худшем положении. Поэтому я считаю, что, в принципе, уже не стоит и ожидать каких-то серьезных стратегических изменений. Поэтому что мы видим, это несколько обстрелов в день, примерно 10-12 погибших украинских солдат в месяц. И это будет продолжаться бесконечно, особенно в тех точках, где украинские войска и боевики стоят достаточно близко, там, в расстоянии там, нескольких сотен метров. Очень много на фронте локаций, в которых войска стоят достаточно далеко, или они разделены, например, рекой Северский Донец. То есть там есть серьезные естественные преграды для непосредственного контакта между войсками, там, где их непосредственные жизненные интересы, их личного состава пересекаются. Поэтому на таких локациях, там, где они стоят достаточно далеко, уже продолжаются годами продолжается уже полнейшая тишина, поскольку войска не имеют необходимости вступать в противоборство.
Скажи мне, пожалуйста, ну, исходя из того, что ты сказал, логичнее было бы сначала, тем более уже украинское высшее военно-политическое руководство об этом говорило и, по-моему, не раз, провести тотальное разведение сил вдоль всей линии соприкосновения, да, сделать так, чтобы там не то чтобы невозможным сделать, но, по крайней мере, сложным прямой огневой контакт, да, двух сторон. Почему этого не было сделано? Этому что-то мешает? Те самые пророссийские или российские боевики не пошли на этот шаг, не согласились или обманули, как это часто бывает, сказали, что отводят, а на самом деле не отвели свои силы?
Ну, как мне кажется, что действительно, да, это в тех условиях, в которых мы вынуждены существовать, я имею в виду Украина и государство, и ее вооруженные силы в этом конфликте, действительно наиболее логичным решением было бы, конечно, полное разведение войск, если мы не собираемся уже непосредственно проводить. Как по моему глубочайшему убеждению, хоть я и не специалист, что войска должны быть задействованы, войска должны действовать. У нас нет морального права от солдата требовать от солдата стоять на расстоянии вытянутой гранаты от противника и не требовать от него непосредственного приказа вперед действовать как-то. Это продолжающиеся годами, мне кажется, глубоко морально, в первую очередь по отношению к украинскому солдату. Вот. И более того, как я считаю, что именно путем такого разведения возможно было бы добиться того, что украинские войска станут на максимально удобных для себя позициях, а не там, где они волею боевых действий оказались там, в 2014, 2015, 2016 годах, и наладить мощнейшую линию обороны и законсервировать ситуацию, ну, поскольку мы ставим уже на такой вариант своей ставки. Но мне кажется, что с нашей стороны это крайне политически сложное решение, которое будет крайне неоднозначно встречено в обществе. И мы, в принципе, это видели уже, там, когда последние раунды разведения войск на Донбассе, эти скромные попытки, как остро отреагировали политические противники Зеленского, например, и как это остро отреагировали в соцсетях и в целом в обществе.
Да, это совершенно объяснимо, потому что мы прекрасно понимаем, с кем мы имеем дело. Мы сегодня договариваемся с этими самыми, там, я не знаю, как их правильно назвать, с террористами, с оккупантами, как угодно, да, их можно назвать, о том, что мы разводим силы, а украинские вооруженные силы отступают на какие-то заранее приготовленные позиции, а те, вместо того, чтобы выполнить, как это часто бывало, вместо того, чтобы выполнить взятые на себя обязательства, бегут и занимают то, что только что было оставлено частями ВСУ. Но ведь это же действительно так. Мы же, ну, мы не можем верить тем персонажам, ни на слово, ни каким подписанным их бумагам, вообще ничему не можем. Как в этой ситуации вообще может какая-либо военная дипломатия проводиться? Если ты понимаешь, объясни, пожалуйста, нам. Заведомо понимаешь, что с той стороны-то как раз они ждут то, что Украина выполнит, а они не выполнят ничего.
Ну, на самом деле, я не знаю, может быть, я как-то немножко неправильно понимаю ситуацию, но насколько я вижу на фронте в ежедневной ситуации, то как раз вот на именно тех участках, которые разведены, и на тех участках, где войска стоят достаточно далеко, о чем мы говорим, там, в принципе, и продолжается это непрекращение, неприменение огня на самом деле. Вот. И проблема в том, что это такое очень, очень шаткое и очень хрупкое равновесие, которое, конечно же, долго не может держаться. Но что мне кажется очень важным отметить, это то, что, в принципе, та сторона согласилась на такие шаги, поскольку, как мне кажется, тоже им боевые действия, вот эта вот бесконечная позиционная война тоже выходит в расход значительных ресурсов и человеческих, и материальных, поэтому с их стороны, возможно, тоже кто-то решил, что достаточно выгодно было бы тоже развести войска, прекратить ежедневные потери, как-то снизить немножко градус противостояния, снизить потери и боевиков, и материальные потери, и законсервировать ситуацию, поскольку другой задачи пока не стоит. Как перед украинскими войсками, так и перед поддерживаемой Россией боевиками. Поэтому мне кажется, что украинское руководство, в принципе, правильно делало то, что, во-первых, довело до такой ситуации, что своей достаточно серьезной и упорной обороны украинские войска сумели вынуть, принудить к этому решению, потому что давайте все-таки как-то найдем компромисс и немножко попытаемся хотя бы немножко разойтись, потому что эта война уже переходит все границы и пределы. Вот. И попытаться воспользоваться этой возможностью. Вот. В принципе, я не знаю, возможно, я какие-то эпизоды пропускаю. Да, там было немало опасных эпизодов, например, у Золотого. Но в целом, вот на этих участках, там, где эта идея, в принципе, себя оправдала. Вот сейчас.
Смотри, да. у нас около двух минут или двух с половиной минут до перерыва. Хочу уточнить, прежде чем переходить к другим историям. Много было спекуляций по поводу включения в соглашение о перемирии некого нового механизма переговорного, через который нужно обсуждать любые нарушения, да, условий перемирия. Скажи мне, пожалуйста, что это за механизм? Это действительно какая-то такая надстройка, в которой украинские военные или украинские политики должны вместе с этими самыми бандитами обсуждать каждое нарушение, ну, там, каждый выстрел или каждый взрыв? Или это мы зря так себе это представляем?
Ну, на самом деле, там в этом документе о новом перемирии это настолько построена настолько громоздкая конструкция, настолько утопающая в дипломатических всех этих технических терминах, что, наверное, для упрощенной ее можно представить как то, что существует уже давно как бы межфронтовой переговорный центр, этот совместный центр координации и контроля. И в его рамках создается рабочая группа с представителями украинской стороны боевиков, которых якобы при нарушениях нужно обсуждать, и прежде чем дать какой-то приказ на ответные действия, нужно сначала поговорить, и если не поговорили там, то тогда, значит, продолжаем боевые действия. Но, на самом деле, мне кажется, это настолько громоздкая конструкция, настолько она мертворожденная и нереалистичная, и настолько она, такая практика уже давным-давно была подтверждена нерабочей за все предыдущие 6 лет войны, что, мне кажется, эта громоздкая конструкция так и останется на бумаге там, где она и появилась, мне кажется. Модель будет продолжаться вся та же, которая продолжалась уже более чем 20 перемирий со схожими условиями. У нас уже было более 20 перемирий. Командиры действуют по ситуации, командиры украинские имеют приказ открывать огонь и отвечать на действия по своему усмотрению, если личному составу угрожает опасность или противник предпринимает определенное угрожающее действие, поэтому открываем огонь, действуем по ситуации. Надо заметить о том, что реакция украинских войск на какие-либо провокационные действия или, в принципе, активность со стороны противника очень сильно разнится от того, какое это подразделение и какое решение принял командир данного подразделения на данной локации. Очень часто на фронте я бывал в ситуациях, когда определенные подразделения предпочитали говорить, практически открыто предпочитали: ребята, мы стоим, мы держим, выполняем свою задачу, мы не нарываемся на опасность, мы не нарываемся на конфликт. Все нормально. Мы как бы довольно такой не миролюбивую, что ли, но малоактивную позицию. Уходить мы не собираемся, но и на рожон лезть зря тоже. А с другой стороны, я был не раз в подразделениях, которые были крайне агрессивно настроены, готовы были крайне жестко играть и работать, и пресекали огнем любое малейшее действие боевиков. Кто-то вышел с лопаткой, заметили, что кто-то подкапывает окопы, тепловизор заметили, все, открывается огонь, перекрестный огонь из пулеметов, накрывается минометами. То есть максимально жестко. Все очень вариативно.
Мае слово.
Снова мы в эфире. Напомню, Илья Пономаренко, военный корреспондент, журналист издания «Киев-Пост», сегодня помогает мне вести программу «Мое слово». Ты упомянул в конце предыдущей части программы совместный центр контроля и координации, вот этот самый СЦКК, который, собственно, по идее и должен следить за исполнением за исполнением вот этих всех соглашений, в том числе соглашений о режиме там, прекращения огня, который должен в частности там, принимать участие в наблюдении за тем, как происходит и происходит ли на самом деле разведение войск и так далее. Но насколько мне известно, с 2017 года российских офицеров в этом самом СЦКК нет. Российские наблюдатели оттуда вышли, а все эти самые СЦКК, так называемых ЛНР и ДНР, Украина не признает легитимными какими-либо структурами. В этой ситуации кто вообще следит-то тогда за всеми вот этими соглашениями, их исполнением или неисполнением?
Да, на самом деле, ну, какого-то слежки, контроля, собственно говоря, и не было, и нет. Как раз вот, наверное, еще после 16-го, после 15-го года, в принципе, работа СЦКК как такого переговорного органа, в принципе, парализовалась. Он и до этого, в принципе, наверное, решал только такие, опять-таки, очень тактические вопросы. И сейчас его роль еще более сменилась. Сейчас он, в принципе, сводится, эти разговоры, к тому, например, вот, недавний инцидент с ранеными морпехами возле Зайцева. Тоже, в принципе, договоренности о том, чтобы вынести тело, впустить туда невооруженную группу с белыми повязками. В принципе, вот это решается так, как раз в рамках этого органа, поскольку там есть представители боевиков, там можно как-то попытаться договориться. В принципе, это все. Это всегда задумывалось как некий такой очень стратегического значения, ключевого значения орган. Но сейчас его, особенно с выходом с российской стороны, я согласен, что его значение снизилось до очень-очень таких бытовых, практически ежедневных вопросов войны, которые требуют обсуждения со стороны противника. Ну так, честно говоря, все. И мне кажется, опять-таки, то, что я часто вижу на фронте, это огромная ситуативность. Все, в принципе, знают общие правила игры, как мы себя действуем, как мы... каковы условия так называемого перемирия, но продолжать действовать по ситуации. Никто не хочет и не будет никогда более того, какие бы грозные бумажки и конструкции не строили в трехсторонней контактной группе в Минске, хороший командир с нашей стороны совершенно точно не будет подвергать свой личный состав риску, просто потому что там в Минске заключена определенная бумажка. Он будет действовать по ситуации, и самое главное, и самое правильное, что, мне кажется, у нас делает украинское военное руководство, о том, что ему не будет особенно мешать.
Да. Это при том, что есть как раз вот в условиях нового прекращения огня есть пункт о том, что нарушители будут подвергаться каким-то там, значит, мерам воздействия. А что это за дисциплинарные меры? Что может грозить украинскому бойцу или украинскому офицеру, который, ну, скажем, откроет огонь в ответ на открытый в направлении его товарища огонь? Или, не знаю, перехватит какого-нибудь диверсанта, а не даст снайперу вести прицельный огонь по своим позициям?
Ну, я категорически не верю в так подобный сценарий, о том, что боец открыл огонь в ответ на атаку противника, и тут командир подбегает, ему грозит пальчиком, вот тебя.
Взыскание. Вот я тоже не верю. Но вот ну, что, каким образом? Зачем тогда это включается в официальные бумаги?
Поскольку такие бумаги пишут политики, которые совершенно никак не хотят понимать логику войны и логику того, как себя ведут люди на войне. Мне кажется, категорически невозможна такая ситуация, когда командир, который при всем при этом еще и будет рисковать как бы поддержкой и своим авторитетом в подразделении, поскольку очень многое в армии держится на личном авторитете командира. И мне кажется, ну, это настолько нереалистично, это написано настолько людьми далекими от понимания, что такое армия, что такое военный коллектив, что это заранее нереалистично, как и, в принципе, было во очень многих перемириях до этого. Мы уже с тобой говорили о том, что было...
Вот, кстати, давай о предыдущих перемириях. Ведь они же заключались, в том числе были соглашения как раз о вот этом полном, всеобъемлющем прекращении огня. Но ни одно из них не было, собственно говоря, исполнено. Почему? Потому что та сторона, Россия, подконтрольные ей боевики, эти самые бандитские формирования, они изначально не были настроены на исполнение этих соглашений? Или были какие-то, я не знаю, ситуативные, вдруг что-то случалось, из-за чего они, там, я не знаю, говорили о том, что вынуждены нарушить эти соглашения, или не говорили, а просто сами нарушали? Что происходило? Почему эти соглашения, ни одно из них так и не сработало до конца?
Как мне кажется, что истина на самом деле находится посередине между этими точками. Во-первых, потому что то, о чем мы с тобой говорили, что стоящие друг от друга войска, упрощенно говоря, не могут не предпринимать тактические действия для поддержания своего выгодного положения и борьбы за выгодные позиции с противником. Во-вторых, тоже никто не воспринимает всерьез это, никто не собирается, и с той стороны 100% никто не думает о том, что это все, это мир жвачка и все. У этой войны совершенно другая задача поставлена Кремлем, это истощить, максимально истощать ресурсы Украины, максимально заблокировать ее евроатлантические устремления и нанести огромную незаживающую рану, которая будет истощать ее годами. Вплоть до того, пока она не истощится полностью и не решится на какое-то соглашение с Кремлем. Да? Вот. Но надо сказать о том, что и украинские войска тоже, не нужно представлять их вечными жертвами, которые бездействуют, стоят и только терпят обстрелы боевиков. Украинские войска тоже предпринимают определенные операции, это и разведывательные операции ближе к противнику. Мы видели многократно, что украинские войска продвигались на определенные позиции, занимали, как сообщалось, более выгодные для себя позиции ближе к противнику. Совершаются рейды противнику, берут языков, обрывают коммуникации. Часто многие подразделения, которые предпочитают играть агрессивно, как мы уже с тобой говорили, они пресекают все попытки противника что-либо вообще, в принципе, высовывать голову. Поэтому тоже не стоит представлять украинские войска как жертвы, идущие на заклание.
Ни в коем случае не хочу, и даже мысли такой не было.
Просто это даже не к тебе вопрос, это больше как восприятие этой ситуации как бы в обществе. Особенно люди, которые достаточно экзальтированы этой всей ситуацией и влиянием политиков и их риторики, часто представляют именно в таком свете. Нет, это не совсем так. И больше того, украинские войска поступают верно с логической точки, с тактической точки зрения. Потом, поскольку то, о чем мы говорили, мы вынуждены это делать, и это правильно, и хорошо, что украинские войска решаются на такие операции, все это делают. Поэтому в этой ситуации, да, не происходит никаких стратегических действий, ничего того, чтобы изменило серьезным образом линию фронта на карте, но тем не менее война имеет такой самоподдерживающийся характер. Это самоподдерживающийся процесс, который может продолжаться бесконечно, вплоть до какого-то ультимативного решения.
Есть еще один пункт в этом соглашении, который тоже вызывает много вопросов, множество споров и так далее. Это запрет на проведение разведывательной деятельности. Скажи мне, пожалуйста, есть ли действительно опасность того, что сейчас украинские части, украинская армия не понимает, не знает и не видит, что происходит, потому что они исполняют этот пункт, не понимают, не видят, что происходит с той стороны линии фронта, а воспользовавшись этим, боевики России смогут укрепить свои позиции, перебросить какую-то новую технику, перевооружить боевиков на первой линии или привести какие-то новые резервы из тыла. Есть такая опасность?
Я думаю, обязательно обе стороны воспользуются этой передышкой, этим очередным перемирием, чтобы перестроиться, перегруппироваться, как-то улучшить свои позиции. Это неизбежно, совершенно точно. Дураков здесь нет на этой войне, конечно, да, и слишком наивных тоже. Но опять-таки, то, о чем мы с тобой говорили, в условиях такого очень слабого контроля, для меня очень сложно представить о том, чтобы украинские войска подвергались себя, свой же состав и себя настолько такой опасности, чтобы безусловно следовать букве этих бумаг, подписанных политиками, далеко в Минске. Поэтому я считаю, что, скорее всего, из-за этого запрета как-то снизится немножко интенсивность таких разведывательных миссий противнику в этой борьбы за серую зону между маленькими отрядами, разведывательными отрядами. Но, тем не менее, будет усилен компонент дистанционной разведки. То есть это радиоэлектронная война, это использование беспилотников подальше немножечко, да, дальше. Хоть есть...
Так вроде запрещено использовать любую авиацию, в том числе...
Да, есть запрет, но просто в каждом подразделении не стоит инспектор или полицейский, который следит за каждым этим действием. Нужно понимать, что то, что сказано политиками Минска, совершенно не обязательно находит свое отражение на реальном поле битвы. Там они имеют роскошь жонглировать терминами и играть дипломатию на войне. Каждый командир отвечает за очень многое количество жизней, и совершенно точно ему не хочется их терять. Поэтому действует немножечко в своей логике. Вот. Поэтому я думаю, что, в принципе, ситуация будет продолжаться в том же ключе. Это 5, 10, 12 погибших с нашей стороны, постоянные мелкие столкновения с противником, там, где они стоят достаточно близко, на расстоянии крика. И еще одно движение к очередному перемирию, которое рано или поздно закончится определенным трагическим финалом, честно говоря, для Украины.
Каким трагическим финалом? О чем ты говоришь?
Ну, то, о чем мы с тобой начинали разговор, что почему Украина вынуждена идти на такие перемирия. Я считаю, что, в принципе, мы при предыдущем президенте мы весьма зря ставили ставку на то, чтобы тянуть время как можно дольше. И мы очень зря считаем, что мы рано или поздно сможем как-то избежать исполнения Минских соглашений. Я не знаю, о чем думала предыдущая Банкова, да и сейчас нынешняя тоже, о том, что она тянет резину как можно дальше, чтобы оттянуть этот страшный день, когда все-таки подписанные в 2014-2015 годах Минские соглашения со всеми их неприятными условиями, вроде изменения Конституции, вроде введения вот этой вот широчайшей автономии для...
Ну, легализации бандитизма, прямо будем говорить.
Что уж там говорить, действительно. Когда все вот эти вот ужасающие условия, которые предусмотрены на нас Минском, под которыми мы поставили свои подписи, рано или поздно их все равно придется выполнить.
Вот. Ну, ты понимаешь, да, что это... Ну, мир динамичный, далеко не факт. Не знаю, подключатся какие-то новые санкции, появятся какие-нибудь новые там переговорные площадки. Там, я не знаю, в конце концов, там, табакерку никто тоже не отменял. Мало ли там кто придет на смену нынешней там бандитской власти в Кремле. То есть отчасти я никого там не хочу защищать ни в коем случае, потому что этим людям адвокаты не нужны, ни нынешней банковой, ни предыдущей банковой. Отчасти я их логику понимаю, да, что вот тогда нужно было остановить любыми обещаниями или почти любыми обещаниями вот эту вот безжалостную, абсолютно бесчеловечную машину, которая втянула мирную страну в свою кровавую мясорубку. Вот тогда пошли по пути заключения Минских соглашений. Ну, а теперь-то надо каким-то образом, да, дипломатией или, не знаю, обманом. Ну, обманом это скорее к той стороне, к России. Хорошо, дипломатии надо там пытаться отыграть те самые вот репутационные и прочие потери, политические потери. Так что я бы здесь там не спешил бы никого обвинять или там вешать ярлыки, и тем более говорить о том, что там нам придется рано или поздно там, я не знаю, признать всех этих боевиков легально какими-то политическими фигурами. Все может измениться, да, я повторюсь еще раз, мир очень динамичен, мы не стоим на месте, и действительно, все меняется каждые несколько дней.
Мое слово.
Напоминаю, Илья Пономаренко сегодня помогает мне вести программу «Мое слово», журналист, военный корреспондент «Киевпост». ОБСЕ. Мы поговорили с тобой об СЦКК, Совместный центр контроля и координации. Выяснили, что во многом это сейчас структура малоэффективная, если вообще эффективная. ОБСЕ достаточно эффективно. Они несколько раз в месяц публикуют отчеты, следят за передвижением войск, следят за тем, сколько бандитов выходит на территорию России, с территории временно оккупированного Донбасса, сколько заходят, какое у них вооружение, прилетают ли самолеты, что привозят, что увозят. Насколько велика роль вот этой самой структуры ОБСЕ в деле, там, я не знаю, попытки установления хотя бы относительного мира на территории Донбасса?
Ну, да, действительно, ОБСЕ достаточно интересная организация, но я бы сказал, что она, в принципе, сохранила свою, как бы, уникальную роль в этом конфликте, которую она продолжает играть, наверное, года с 15-го, как минимум. Очень часто, да, эту организацию замечательно критикуют, и не без причин, но часто ее критикуют о том, что они не вполне четко осознают ее мандат и того, что ей разрешено делать в Донбассе. Но мне кажется, очень важна ее роль, и она продолжается такой сейчас, она была раньше, в том, что она является группой, скажем так, иностранцев, перед которыми неудобно делать какие-то некрасивые вещи. В частности, со стороны боевиков часто это происходит. Абсолютно все лидеры ОБСЕ, миссии ОБСЕ, которые работали в Украине, мне четко и ясно всегда говорили о том, что первый чемпион по нарушителям – это, конечно же, боевики. С украинскими войсками, с ОБСЕ, конечно, гораздо более удобная и комфортная работа. Украинские войска гораздо более, гораздо менее проблематичны в работе от этой мониторинговой миссии. Самое главное и большая польза ОБСЕ – это в том, что когда они стоят в определенной локации между двумя линиями, обе стороны не начинают никаких действий, потому что это было бы очень и очень нехорошо, если бы, допустим, как всегда, ОБСЕ попало бы под обстрел. Поэтому часто очень я слышу от солдат на фронте о том, что как только уезжают ОБСЕшники, начинается война. Ну вот как-то все это происходит. И в принципе ОБСЕ это неофициально так это подмигивает и понимает, поэтому они часто появляются в минуты до серьезной напряженности на опасных локациях, например, там на промзоне. Приезжают ОБСЕшники, ну пока дневной свет, в принципе, они могут оставаться, там как-то немножечко ситуация спадает. И они прекрасно это тоже понимают. Ну и еще очень важно, что мне кажется, что мы с тобой упомянули отчеты ОБСЕ, да? Сейчас таких отчетов стало меньше, таких фактов стало меньше. О чем я говорю? О том, что ОБСЕ, особенно в последние там, года полтора, стало очень много публиковать действительно реальных отчетов о присутствии российской техники на Донбассе. Это СИСВА радиоэлектронной защиты, это еще и четко вполне снятые кадры того, как военные грузовики, конвои пересекают российско-украинскую границу на неконтролируемых участках. Это замечательное свидетельство. Конечно, они мало кого удивляют, но тем не менее, здесь уже, знаете, не выкрутишься, не открутишься, когда такая вот, достаточно компромиссная организация, которая находится там еще и с согласия России, нужно это понимать и заметить, когда уже открытым текстом и вполне себе четко публикуют неопровержимые доказательства присутствия российских войск, как, например, там, средства радиоэлектронной защиты, которые состоят на вооружении только в российской армии и находятся один линии новинок, например. Например, там, новые модификации системы зоопарка, системы радиоэлектронной разведки. Ну, тут уж извините, от такого аргумента не открутишься. И мне кажется, очень важная роль ОБСЕ заключается в этом. Мы напрасно, вот наша публика, наше общественное мнение очень напрасно часто обвиняет ОБСЕ, очень часто ждет от него, потому что они станут теми самыми миротворцами, которые принесут мир и спокойствие и расскажут всем о том, как Кремль поддерживает эту войну в Украине. Но на самом деле их мандат совершенно заключается в другом, и наши политики прекрасно это знают. И мне кажется, в рамках того чрезвычайно ужатого мандата, на который согласилась Россия, ОБСЕ достаточно неплохую работу делает. Хотелось бы, чтобы это было больше.
Скажи мне, пожалуйста, то, что сейчас, и мы слышали, видели, например, не так давно, недалеко от Луганска приземлялся, это как раз из отчета ОБСЕ видно, транспортный самолет российский, который, судя по всему, притащил какое-то очередное российское оборудование или вооружение для вот этих прокси-сил. Те свидетельства о военных конвоях, которые ты сейчас упоминал, которые тоже ОБСЕ зафиксировало, что вот со стороны России туда входят. Почему вдруг стало больше такого рода документов? Почему вдруг стали чаще фиксировать ОБСЕшники прямое участие России в войне на территории Украины? Потому что Россия перестала стесняться. Я странно здесь слово употребляю, но вот так вот сходу другое в голову не пришло. Потому что, там, я не знаю, Кремль поменял свою тактику и теперь, наоборот, подчеркнуто, открыто завозят все это для того, чтобы, там, я не знаю, понимали, с кем имеют дело. Что произошло-то?
Я тоже точно так же задаюсь этим вопросом уже много-много месяцев. И тот же самый вопрос я задаю руководству ОБСЕ. Ну, конечно, они не дают на него прямой ответ. Вот. Но, например, я с предыдущим заместителем главы специальной миссии ОБСЕ Александром Хугом, мы личные друзья, мы часто видимся, мы общаемся в неофициальной обстановке с тех пор, как он покинул свою должность. И тот же самый вопрос, в принципе, задаю я. Он на него отвечает тем, что, ребята, мы даем вам факты, мы их не интерпретируем. Ваше дело, что с ними дальше делать. Например, пойти с ними в международный суд, поскольку это действительное доказательство. Почему это стало происходить? Мне кажется, это мое личное мнение, что вот этот поток вот этих фактов о присутствии российских вооружений и войск на Донбассе, ОБСЕ, он чрезвычайно усилился после такой неприятной истории. Его о нем сообщала немецкая пресса о том, что российские спецслужбы якобы перехватили и опубликовали очень много конфиденциальной информации о членах миссии ОБСЕ, в частности, на Александра Хуга, который был тогда заместителем главы, то есть по факту главой этой специальной миссии. Да? И было запущено внутреннее расследование внутри этой организации, кто, собственно, организовал эту утечку. Вот. И ну, моя личная версия о том, что немножко руководство миссии вступило в определенный конфликт с российскими спецслужбами, которые, скорее всего, организовали такую проблему для них. Это была серьезная репутационная для них проблема. Очень серьезно подорван был авторитет, и в том числе и поставлен под вопрос финансирование этой организации, которая настолько уязвима для внешнего влияния. Поэтому, вот, может быть, это совпадение, но именно после этого немножко поменялись взгляды у ОБСЕ, поменялось интенсивность таких фактов. Но мне кажется, тут еще есть и другие факторы, которые тоже упомянул о том, что, в принципе, Россия никогда особенно и не скрывала. Одно дело, что говорят по Russia Today, а другое дело, когда... Ну, всем же прекрасно все абсолютно очевидно о том, что как это все происходит, и снабжение – это все ну, такой секрет Полишинеля. Поэтому ОБСЕ, делая, в общем-то, свою работу, несмотря на все их ужатые мандаты. Ну вот, собственно говоря, что видят, то и публикуют.
Ты очень грустные вещи говоришь, что для того, чтобы мониторинговая миссия, которая, по идее, должна была следить с самого начала за тем, что происходит на территории временно оккупированного Донбасса, так вот для того, чтобы во все глаза следить, по-настоящему следить за происходящим, ей нужно было поссориться с государством-агрессором. До этого, оказывается, они там как, спустя рукава работали, кое-как. Очень, ну, ведь это грустная история, ведь это прям вот печально.
Ну, мы видим немножечко факту, но опять-таки, я очень бы так был осторожен в претензиях к ОБСЕ. Во-первых, это то, о чем мы с Александром Хугом говорим в неофициальной обстановке, о том, что работать практически так невозможно. Миссия ОБСЕ работает только в дневное время. В ночное время и не предоставляют гарантии боевики. Наши это без проблем, господи, заходите, смотрите. Хотя их тоже не особо любят среди солдат, понятное дело. Вот. Ночью не работают. Ночью могут разве что только следить в камеры. Не могут, с тех пор, как погиб американский медик, член миссии, да, с тех пор они не пользуются как бы, дорогами, которые они не знают, там, грунтовыми дорогами, например. Пользуются только асфальтовыми, только проверенными маршрутами, утвержденными свыше как безопасные. Но тоже это не способствует их присутствию и их как бы, разделительной роли в зоне. Боевики тоже чрезвычайно часто, гораздо более часто, чем украинские войска, не предоставляют им доступ в какие-то районы, которые они хотят. То есть они пускают их только куда хотят. Часто они теряют свои беспилотные летательные аппараты. Тоже из-за огня боевиков. Это четко и ясно мне говорят и нынешний глава миссии о том, что мы очень часто теряем из-за действий так называемых ЛДНР. Поэтому как-то работать там не особо, честно говоря, благодарная работа. Тем более при всех этих политических огромных ограничениях и при очень неоднозначном к нему отношении со стороны украинского общества, что уж там признали. Это могло быть все лучше. Да.
Скажи мне, пожалуйста, сейчас активны на Донбассе представители частных военных компаний российских, вот ЧВК Вагнера, или сейчас они там какие-то свои задачи решили, и они убивают людей где-то в других частях мира? Почему я спрашиваю? Вот потому что вот они появились, как выяснилось, вчера 33 человека задержали. Были в Беларуси, судя по всему, как раз имеющие отношение к ЧВК Вагнера.
Да. Ну, я думаю, что, скорее всего, они уже свои задачи активно выполнили. Мы уже говорим о том, что так уже не подразумевается ведение активных боевых действий. В принципе, уже их участие, я не думаю, что очень крайне востребовано. Честно говоря, последний раз, когда я видел, ну, не то чтобы частную компанию, но, в принципе, таких явно организованных иностранных наемников, это Авдеевка, Промзона, наверное, год 18-й, украинским войскам там противостоят в самой горячей точке, это там чеченские подразделения, кадыровские имеется в виду, и абхазские подразделения, которые находятся с батальоном «Восток». Ну, вот я, как сейчас помню, это, кстати, это было, наверное, примерно же в эти дни, года два назад, когда я стоял на переднем крае с трубой разведчика, и там, вот, если смотреть на противоположную сторону, противник находится в метрах 50, наверное. И через густые кусты, как сейчас помню, это кадыровский флаг, и рядом с ним белый флаг батальона «Восток». Вот. А рядышком, по словам наших солдат, стоят еще и абхазцы. Ну, то есть такие вот этнически организованные группы боевиков, приезжающих из России. Сейчас, чтобы сюда привозить Вагнер, ну, как бы я не особо, честно говоря, в это вижу. Но это чисто мое мнение, я, конечно же, не знаю ситуацию. Поэтому, ну, сейчас Вагнер – это чрезвычайно частый гость новостей, конфликтов по всему миру. Это и Ливия сейчас, и Судан, и Центральноафриканская Республика, и тут внезапно Беларусь. Это была, конечно, интересная новость, по-моему.
У нас вот с тобой 2 минуты есть для того, чтобы понять, что могло привести этих людей в нашу соседнюю северную страну.
Ну, на самом деле, я тоже, как и все, наверное, я чрезвычайно озадачен. Чрезвычайно мне сложно интерпретировать, как это все, поскольку я не нахожусь в Беларуси, к сожалению. Честно говоря, сложно сказать. То ли это попытка Лукашенко представить себя как защитником Беларуси накануне выборов и... Принять симпатии избирателей как защитника Родины. То ли это попытка срыва выборов и введения положения, военного положения, поскольку мы у нас известные российские наемники находятся на территории нашей страны для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. Мне кажется, эта ситуация, особенно вкупе с тем, что очень многие из этих 32 боевиков задержанных,
уже 33, 32 в одном месте поймали, а 33-го взяли у себя дома. Вот,
замечательно, надеюсь, еще больше поймают. Очень многие из них подтверждены как...
Участники боевых действий на территории Донбасса.
Более того, упомянутые в базе «Миротворец». Но это чрезвычайно странная ситуация. Но еще более странно, мне кажется, что, если не ошибаюсь, то у них при задержании нашли, если не ошибаюсь, суданские деньги и карточка суданского банка и какие-то документы для того, чтобы для пребывания в Судане. Возможно, и сейчас об этом эта мысль часто упоминается в Телеграме, в различных там пророссийских каналах, которые на военную тематику, например, Wargonza, там российские ресурсы. Там упоминается там версия о том, что на самом деле Минск на период коронавирусной пандемии, он стал своего рода перевалочным пунктом для ЧВК Вагнера, для перевалки бойцов в другие части света. Это и Ливия, и тот же Судан, и Центральноафриканская Республика. То есть через Минск решаются вопросы найма самолетов, найма транспорта, переброски их туда. Возможно, белорусские спецслужбы, которые, кстати, достаточно сильны, как мы знаем, немножко решили прикрыть эту тему.
Будем за этим следить. Тебя я благодарю. Напомню, Илья Пономаренко был гостем сегодняшней программы «Мое слово», журналист, военный корреспондент издания «Киевпост». Еще раз тебе спасибо большое. На этом прощаемся. Всем всего хорошего и берегите себя.